Вот. Будучи абсолютно начитанной, и там, ну, там, я не знаю, Пушкин, там и лучшие примеры и детской литературы с самого начала, в хорошей, не пьющей семье, а тут школа, где надо разговаривать матом, иначе тебя не поймут. То есть мне приходилось ломать себя. Ломать себя вообще не очень здорово, если... Ну я не знаю, у меня вот... Вот эта вот ломка себя, она меня, конечно, она меня просто убила. Вот. К тому же у меня была наследственность. Мой отец был алкоголиком, настоящим алкоголиком. Мать с ним практически не жила. Они развелись, когда мне было, может быть, около 2 лет. И я абсолютно его не помню. Потом мама вышла замуж только тогда, когда я уже была взрослая. И тоже, к сожалению, за алкоголика. Вот, и я вот росла без отца, но в гиперопеке, в гиперлюбви своих бабушки, дедушки, ну и вот, соответственно, мамы. Вот, у меня получалось приспосабливаться к жизни и везде носить разные маски. То есть дома маску такой послушной, хорошей в дочке, внучке, да, ребенок много читает, это здорово, ребенок там уходит куда-то в себя, размышляет, это здорово, вот. В школе я надевала маску, ну, как бы своей такой девчонке, можно сказать, даже своего парня, там, и матерком, и помочь, и списать, но надо было как-то держаться. На самом деле носить маски очень утомительно. И, наверное, моя вот эта какая-то неправильность, приведшая к алкоголизации, да, это вот было вот это ношение масок. Потом, ближе к окончанию школы, я поняла, что я вообще не... Ну, я стала взрослеть, я многое стала понимать. Я поняла, что я вообще не очень вписываюсь в эту жизнь. Надо уметь многое. Меня ничему не научили, меня холили, лелеяли, лишь бы только здоровая росла. Вот, а надо было быть совсем другой, уметь держать удар, уметь приспосабливаться к обстоятельствам. Этого я не умела. И я решила сломать себя тогда уже сознательно. И будучи человеком, ну, вот таким интровертом, там в 17, да, лет, погруженный глубоко в себя, я решила выбрать для себя публичную профессию и пошла учиться в педучилище. Также у меня была другая цель – это жить самостоятельно, потому что меня эта гиперлюбовь на самом деле задолбала. Я хотела получить поскорее специальность, возможно, среднее специальное, и поскорее что-то снять и уехать от моих добрых и любящих родственников. Я поступила в педучилище на учителя начальных классов. После первого курса я поняла, что... Эта профессия абсолютно не моя, что она требует неимоверного постоянного напряжения. Я в школе временами там была вожатой, проводила мероприятия с детьми, но когда вот такие веселые мероприятия, все как бы как идет, так и идет, это одно. А проводить уроки, нести ответственность за детей. И эта работа такая 24/7, в общем-то, потому что эта работа, она всегда у тебя в голове. И, наверное, ну, человеку с каким-то таким складом психики, когда берется все близко к сердцу, вот эта работа, которая всегда в голове, она, наверное, просто мне вот не подходила. Но я старалась, да, я старалась как могла. И я, значит, живу, я заканчиваю педучилище, мне 17, 18, 19 лет, у меня первая любовь какая-то кривобокая, непонятная. Меня не тянет к алкоголю, потому что мне в детстве и ближе, значит, уже к юности внушили, что твой отец был алкоголиком, и если ты вдруг начнешь употреблять алкоголь, то ты станешь алкоголичкой и сопьешься, потому что женский алкоголизм неизлечим. Не то чтобы меня это очень пугало, да, это было неприятно, но я, попробовав там несколько раз алкоголь там перед дискотекой, еще там у кого-то в гостях, я поняла, что он меня просто не радует, что мне он невкусный, что вот это все какое-то там слегка затуманенное сознание, вот этот привкус во рту, да плюс еще курево, да, что это все не для меня, мне просто это не подходит, мне это не грозит. Мне бы со своей жизнью разобраться, чего мне вообще подходит, чего не подходит. Вот. Но тем не менее, придя в 19 лет работать в школу, получив под руководство, под классное руководство первый класс, они первый раз в школу, и я первый раз в школу. Стресс, конечно, был дикий. Большой класс, разные дети, много административной работы, бумаги всякие, плюс еще естественные уроки, и классное руководство, и умение понять этих детей, и понимание, что профессия-то, ой, какая нелегкая, но надо все-таки, надо как-то справляться. И тут такой, значит, бонус знакомства с молодыми учителями, которые работали в этой школе чуть пораньше. Мы пришли после педучилища вчетвером работать. Нас оставили после практики в этой школе, предложили рабочее место, почему бы и нет, практика пройдена, коллектив более-менее знаком, работа тоже вроде как-то уже не кажется такой страшной и тяжелой. И мы вчетвером остались. И вот эти более старшие девчонки, учителя, там, нам, допустим, по 19, им там по 22-23, спрашивают, чем вы занимаетесь в свободное время? Мы отвечаем, ну, в театр ходим, на концерты. А что еще делать? Ну, тетради же надо проверять. Но тетради это ладно, еще что книги читаем. Книги, концерты, театры. Да вы что, от жизни отстали? А мы действительно такие, как после института благородных девиц. Там тяжелая учеба была в педучилище, такая очень концентрированная, за 2 года очень много дали. Вот. И они нам говорят, это все неправильное времяпрепровождение, надо вливаться в коллектив, давайте дружить. В общем, надо ходить на дискотеки. И мы идем на дискотеку. Я помню свою вот эту вот первую дискотеку, такую, ну, не школьную, а вот такую взрослую, это там какой-то клуб. Вот. И я пришла практически в той же одежде, в которой я работала в классе. Там длинная юбка, блузочка с рюшечками. Девчонки, которые приглашали, я их не узнала. Они были размалеваны, как последние бляди, юбка по самое не хочу, простить. Вот. И они нам сказали, девочки, вы что, вы не на работе. На следующий раз было решено, тех, кто хочет еще раз посетить дискотеку, экипировать, значит, по полной. Мы встретились на дому у одной учительницы. Я подчеркиваю все время, да, вот это люди, которые сидят умные, добрые, вечные, там, 20 лет назад. Встретились у одной учительницы. Пришло у нас всего двое. Потом одна вообще слиняла, поняв, что тут надо пить, и какая-то фигня творится. А мне предложили одежду на выбор, вот примерно такую же меня накрасили. А мне дали выпить, я сопротивлялась, вина. Вот, потом мы пришли, вино как-то выветрилось, стало как-то стыдно за свой вид. Я всю эту юбку одергивала, помню, как-то очень коротко все. Вот, и мне моя, как бы, наставница в этом нелегком деле веселье говорит, ну что ты такая зажатая, пойдем присядем, выпьем в баре. Я говорю, кофе. Ну прямо как бриллиантовая рука, она такая, нет, только коктейль. Ну водку чистую ты не будешь, насколько я понимаю, давай я тебе коктейль сделаю. Поломалась, говорю, ладно, давай. У меня еще было настроение тяжелое, у меня там несчастная любовь, у меня там в голове полный сумбур, я не понимаю, чего я здесь вообще на этой дискотеке делаю, музыка гремит, все там полупьяные, кто курить выходит, кто там тискает кого. Вот, я говорю, давай коктейль. Я не знаю, что она там намешала, но коктейль был вкусный. И он меня зацепил. Я выпила один глоток, второй глоток, и когда выпила третий, я поняла, вот оно, это то, чего мне не хватало. Я перестала беспокоиться о длине юбки, вытянула ноги, положила ногу на ногу, глотнула еще коктейля, как-то взбодрила пальчиками прическу, закурила, хотя я не курю, и почувствовала себя звездой дискотеки. Я прекрасно помню этот момент, и эта ловушка захлопнулась на 20 лет. Я продолжала работать в школе, но мысли были теперь только об одном. Значит, дожить до пятницы. В пятницу дискотека, Потом короткий, ну, отходников не было, короткий отдых, да, не отходняк, отдых, все-таки 20 лет это не тот возраст, чтобы еще был отходняк. Короткий отдых, в субботу дискотека, в воскресенье легкое расслабление где-нибудь у кого-нибудь там с баночками джина, вот. Потом мы стали ходить еще и по средам в увеселительные заведения. Потом мы стали ходить еще большей компанией, кто-то еще пришел работать, просто в барчик рядом со школой. Там был такой жилой район, и в подвалах домов, вот у вас клуб алкоголиков анонимных, а у нас под таким помещением были бары понатыканы в те 90-е годы. Вот. И я не знаю, для меня вот до сих пор непонятно, что это было. Значит, сидим мы учителя, мы зарабатывали немного вроде, да, и это тоже было поводом, ну, мир несправедлив, мир несправедлив. Мы выкладываемся, надо выпить, чтобы сгладить вот это вот какое-то неравенство с миром. Пельмени, водка и апельсиновый сок. И так часа на три завис. Ну, потихонечку, потихонечку, потом как-то плетешься домой, проверяешь тетради, вот, и все такое. Вот. Потом я помню наши встречи, когда мы собирались опять на дискотеку, это было уже привычно, мы собирались по 5-6 учителей, девчонок, мы варили бадью пельменей магазинных, и у нас был полный холодильник водки и какого-то запивона. Вот я не понимаю, что это было, вот педагоги и вот это все. Это я потом попозже поняла, что в принципе пьют на любой работе. Вот если ты предрасположен к этому, куда ни устройся, я не знаю, хоть в НИИ какой-нибудь, если у тебя есть предрасположенность бухать, ты там найдешь или тебя найдут. И вы будете дружно бухать. Но тогда мне было не совсем понятно, но, в принципе, уже было все равно. И я где-то года в 23, наверное, вот я там в 19-20 начала, года в 23 осознала, что я не могу сказать себе «стоп», что у меня нету этого «стоп» просто, что я мечтаю о том, чтобы начать, чтобы выпивка, наконец, состоялась, и уже пить, пока пьется, и пить до последнего. И очень трудно было лавировать между таким вот стилем выпивания и работой. Но спасала молодость. Можно было всю ночь где-то шариться, что-то пить, но потом все-таки пару часов спать, принимать душ, накладывать косметику, надевать свежую одежду и еще получать комплименты. Как ты хорошо выглядишь. Знали бы вы, да, что я вчера пила и во сколько я легла. Вот. Почему-то за все эти годы работы в школе, а я проработала 9 лет, никто мне не сказал, что ты пьешь, что у тебя проблемы. Хотя у меня действительно были проблемы с выходом на работу, становилось все тяжелее. На напитки я подсела сразу как-то на крепкие. И если там действительно всю ночь уже было тяжело утром выходить, да, я считала как-то и стыдным выходить с перегаром, там, с опухшей рожей, вот. И тут мне та высшая сила, которая противоположна нашей, подсунула вариант моим участковым. Я очень часто к ней обращалась, да, что у меня навалит горло, у меня что-то не так, у меня вот побаливает там, ну, кашель там у меня, бронхи там, все такое. В общем, мне плохо, и я брала больничное. Ну, иногда на самом деле было плохо, потому что работа все-таки такая, что много говорить приходилось. А потом она мне вдруг раз и сказала: «Слушай, не надо вообще ко мне приходить. Значит так, если у тебя болит горло, кашель там и еще чего-то, ну это как бы не критично, еще не воспаление легких, просто застудилась или там перенапрягла связки, ты мне звони, я тебе открою больничный». Вот так я и работала, две через две. Я планировала пьянку, значит, утром. Или там, ну да, она вот просила до 12 звонить, утром там или до 12. Я совершала звонок еще в достаточно трезвом виде, хотя было уже налито, и говорила, пытаясь скрыть радость: «Вы знаете, мне так плохо, у меня болит горло, кашель». Она: «Да, я тебе даю сейчас больничное на 4 дня, если лучше не станет, звони, продлю. Если станет лучше, тогда приходи закрывать и получать больничный». Мне дана была вот такая на пару-тройку лет фора по выпивке. Я ее использовала в полной мере. Я считаю, что это материал для девятого шага, да, вот так вот, подводить людей. За меня выходили работать. Я могла на работу в последний момент сообщить. Вот врачу нет, а на работу в последний момент. Вот вы знаете, я сегодня не выйду, я сегодня горло болит, температура. В общем, там все, не знаю, найдите мне замену. А у самой там открытая бутылка и уже там, не знаю, трубы горят. Вот, и так вот я паскудно себя вела. Потом я уволилась с этой работы. Я была хотя бы честна в том, да, что я больше не могу работать в школе. Что я просто не могу быть педагогом по причине того, что я алкоголичка. Я себя, конечно, так не называла, но я называла это расстройство нервной системы. Я стала срываться, я стала орать на детей. У меня плохо получалось, я не успевала готовиться к урокам. У меня, наверное, уже и с мозгами было не очень, с логикой, да, все-таки эта работа требует логического такого подхода. Вот. И я, по-честному, как я считаю, уволилась. И я пошла работать в торговлю, но не на кассу, там в продовольственный магазин. Я работала в магазине женской одежды, работала в магазине мебели, ну, то есть вот как бы продавцом-консультантом. У нас здесь в Эстонии еще важно при устройстве на работу знать эстонский язык, это и тогда было важно, и сейчас. А я его знала, и как бы мне было легко устроиться. И мне казалось, что вот эта работа поможет мне нормально себя обеспечить в плане выпивки и как бы меньше напряга, чем в школе. Но оказалось, что нет, точно так же работа с людьми, с клиентами. Вот, и получалось, в общем-то, работать уже плохо. А вообще такой звоночек еще прозвучал, это я еще работала в школе, когда я поняла, что у меня что-то не так с алкоголем, это когда я стала пить одна дома. Сначала я в будний день брала иной раз бутылку вина, объясняя это тем, что мне скучно проверять тетрадки, а вот так будет веселее. И вообще, почему бы не отужинать за бокалом? Аристократы же там везде, вот в этих книгах, которые я читала, там французские романы, вот, пили там за ужином. И я себе тоже брала, выпивала за ужином бокал, потом два, потом смотрела, там осталось полбутылки, ладно, на завтра, потом выпивала еще бокал, ну что там, почти уже не осталось, чего оставлять на завтра, выпивала всю, через некоторое время выпивала всю и бежала за следующей, через еще некоторое время сразу покупала покрепче и побольше, чтобы уже ни зачем не бегать. Но, тем не менее, периодически все время мне требовалась добавка. Это вот тоже меня как-то пугало. Но я вот не знаю, я трус, наверное, и фаталист тогда была по жизни. И я думала так, что как только у меня какое-то угрызение совести по поводу алкоголя, то я сразу же его алкоголем и заливала, это угрызение. Ой, что-то не так, ой, надо выпить. Что-то у меня мысли какие-то дурацкие. Ой, не-не-не-не, только не это, надо выпить. И вообще любой повод был годен для того, чтобы выпить. Вот, например, сижу я дома, ничего не происходит, вообще никаких предпосылок к тому, чтобы выпить, звонит мама и начинает там, ну, просто что-то говорить и какое-то мне там, может быть, замечание делает, что я к ней там не заехала вовремя, мы жили отдельно, моя мечта осуществилась, у меня уже тогда была квартира, которая там путем размена, мама же мне ее и организовала, да как бы надо было быть благодарной, приходить к маме вовремя, помогать ей там. Вот, но я же пила, мне же некогда. И вот она мне что-нибудь скажет, и у меня обида. Вот одно какое-то обидное слово провоцировало меня на то, что я кидала трубку, хватала деньги и бежала за бутылкой. Ну, также не проблемой было пойти. Вот я не знаю, как у нас вот до сих пор магазины понатыканы повсюду. А есть и районы, где и супермаркеты, и чисто алкогольные, чтобы там не ковыряться по рядам, а сразу подойти к прилавку и дадут. Просто на район, там, я не знаю, там 2 на 2 километра, там 4 алкогольных магазина специализированных. Ну и тогда было тоже так. А тогда были тоже вот в подвалах либо бары, либо магазинчики. И можно было в одном из моих мест жительства, которое я снимала, в тапках просто пойти в подвал и там взять в тапках. Вот. И сначала было стыдно в один и тот же магазин ходить каждый день. Я пыталась там одеваться, куда-то в другой идти. А потом плюнула, потом смотрю, сосед идет в тапках там за пивом, еще кто-то там идет в тапках. Ну, то есть тут так принято, тут ходят в тапках. Вот. И тем более в моем доме не жило ни одного моего ученика. Так что бы не сходить в тапках лишний раз там за выпивкой. Но чувствовала, да, чувствовала, это меня пугало, и я пила все дальше и дальше. Дальше я докатилась до того, что мне перестали быть интересны люди, которые не употребляют. Я общалась исключительно с мужчинами, с которыми есть о чем выпить. Вот. А если таких мужчин нету и женщин, с которыми есть о чем выпить, то я продолжала пить одна. Для меня это не составляло тоже проблемы. Я могла напиться, например, и пойти там в какой-нибудь бар просто так сама. Вот. Могла и никуда не идти, просто отрубалась чаще всего. Но, в общем, жизнь, она катилась, она не шла, она просто катилась вниз. И все эти там работы, попытки там с кем-то познакомиться, что-то там еще, иной раз книжку прочитать, это все как бы уходило на задний план, впереди шел его величество алкоголь. К 28-9, к 30, наверное, годам я была конченной алкоголичкой, у которой тряслись руки. Я не могла утром, даже при наличии передо мной бутылки, открыть ее и налить себе в рюмку там или в стакан, потому что просто все мимо. И даже вот это, помните, может быть, там в фильме или в каком-то там юмористическом эпизоде было с шарфиком это, да, помните, шарфик так натягивают, чтобы себе рюмку эту пропихнуть. А у меня даже это не получалось. Вот. В какой-то момент я осознала, что я падаю на дно. И мое дно заключалось в том, что я чувствовала одиночество, и мне не хватало человека в жизни. Я поняла, что мне в жизни не хватает человека. Я всегда верила, в Бога, только в начале, наверное, начитавшись там приключенческих романов типа Стивенсона, я называла это провидением. Вот. Потом я называла и Богом, и Господь, и по-всякому, и мироздание, вот, и как угодно, и высший разум, но смысл был, да, один и тот же. Я периодически обращалась, и вот был такой момент обращения, у меня дома была очень красивая икона в серебряном окладе, вот, и мама, кстати, ее потом отобрала, чтобы я ее не пропила. Вот. И я поставила эту икону, я была трезвая, вероятно, с похмелья, но не употреблявшая в этот день, стала перед ней на колени и стала истово искренне молиться. «Господи, пошли мне человека, который бы любил меня, понимал меня и принимал меня такую, какая я есть. Пусть этот человек будет каким угодно, кривым, косым, инвалидом, каким-то вот непонятным. Я буду его любить вот за то, что вот он есть рядом со мной. Господи, я больше не могу одна, я умираю». Не от алкоголя умираю, а от одиночества. Да? То есть вывод, что одиночество это и тоже из алкоголя, я сделать не могла. Через несколько недель произошло знакомство. Я знакомлюсь с мужчиной после инсульта, слегка кривым и косым, очень добрым и тоже алкоголиком. Вот. И мы начинаем отношения, и я понимаю, что это просто подарок судьбы, не только потому, что он принимает меня такой, какая я есть, а была я, ну, очень дурная. Я и сейчас-то не очень, а тогда вот с этой алкоголем, с этой со всей дурью, я была просто, ну, такой не подарок совсем. Вот. А главное то, что вот эти вот утро, когда ты не можешь поднять рюмку, этот человек, ласково придерживая мою голову, чтобы она не тряслась, вливал мне три первых. И в этом была его главная заслуга. А потом он меня обнимал, ласкал и все такое. Но главное было вот это. Мы, конечно, выпили с ним, наверное, бочку, цистерну и море вместе. И как бы можно было бы и разозлиться, но вот что он там в моей судьбе застрял, вот что я же с ним там деградировала. Но с другой стороны, я так сейчас прекрасно понимаю, что этот человек мне был послан для того, чтобы я реально не сдохла. Мне кажется, что я просто бы тихо спилась бы на этой своей квартире и там бы двинула коньки как-нибудь с утра, когда я вот не могла похмелиться, либо откуда-то упала, либо еще что-то случилось. Этот человек такой, он был буфером, между мной и вот этим долгим путем к выздоровлению. Бог нам дал ребенка. Когда я узнала, что я беременна, я в тот же день перестала пить и курить. Я считаю, что это тоже был подарок высшей силы. Но это была еще такая демо-версия. Я продержалась до 10 месяцев ребенка, но я употребляла очень много безалкогольного пива. У меня просто целые кучи, целые мешки были, залежи Балтика номер 0. Вот. А муж в это время как-то снизил даже употребление и пил только обычное пиво. Вот. То есть я поняла, что на крепкие напитки это я его в основном подсаживала. Ой, как только прекратила кормить ребенка грудью, все вернулось на круги своя. Стали пить. Муж неплохо зарабатывал, был бизнес. Пока я была трезвая, вот с маленьким ребенком дома, я была диспетчером, он занимался грузоперевозками, все шло хорошо. И первые наши вот эти уже совместные выпивки были такие, что белые скатерти, красивые закуски, дорогие напитки, гости, музыка. И вот проходит короткое какое-то время, а на самом деле в реале, наверное, года 2-3, я нахожу себя на задворках магазина, я роюсь в помойке, я ищу какие-то продукты, на мне грязная одежда, у меня грязные руки, грязь под ногтями, у меня не стриженные, не мытые, не крашеные волосы, и я практически бомж. Вот. И это произошло вот как-то абсолютно незаметно. И это тоже, конечно, ну, говорит о том, что я алкоголик самый настоящий. Но я везде пыталась увидеть какое-то оправдание, что ли. Мы сдали свою квартиру и жили в частном доме у моей матери, потому что по квартире были долги, их нужно было выплачивать. И вот я помню такую ситуацию, что мы пошли на пляж собирать бутылки, а на пляже много бутылок в сезон летом, и мы, собрав энное количество, там несколько большущих мешков, мы их сдали, и мы пересеклись с бомжами, с ребятами, которые там постоянно тусят на этом пляже, сдают там, и там же и живут, там же в кустах и спят. И вот ребята-бомжи оказались хорошие, мы с ними присели, все сдали, купили курить, выпить. Вот. И они потом еще предлагали продолжить не магазинными напитками, то есть каким-то ополаскивателем для рта. Вот. И мы с ними сидели, и потом мне говорят, ну ладно, в общем, если вы с нами больше не хотите, да мы сейчас сами тоже сделаем перерыв, мы пойдем поспим. А куда? Ну куда? Туда же, под кусты, вот где и были. Ой, я думаю, бедные люди. А вот мы сейчас с мужем пойдем домой, и даже, по-моему, у нас деньги остались, чтобы макарон купить. Мы пойдем домой, сварим эти макароны, добавим туда маргарины и поужинаем. Вот. И тут вообще вот это вот безумие, наверное, не бывает. Вот. И мне абсолютно наплевать, что в тот дом, вот к материну же, она тоже пила, да, куда мы пойдем? Там уже полтора месяца отключено электричество, и макароны мы будем варить на костре на улице за неуплату отключенного электричества. Но зато у нас есть крыша над головой, у нас все в порядке. Вот настолько безумно меня разводил мой мозг. У меня все хорошо. Как началось выздоровление? Меня вот когда спрашивают, как ты вот после этого всего перестала пить и вообще вот, ну там не пьешь уже столько, и у тебя достижения, там и программа, и подопечная, и жизнь изменилась. Вы знаете, мне сказать нечего. Я не знаю, как бросить пить, потому что для меня это произошло Божьей милостью. У меня мама бросила пить, она почувствовала, что ей надо идти куда-то, и это куда-то обозначилось буквами «А». Потому что отчим ходил когда-то, но, к сожалению, умер. Сорвался он и не смог продолжить. Вот гордыня как-то не дала ему вернуться на группу. Но буквы эти и книжки стопочкой остались. Вот. И мама пошла в АА, тоже в разрушенном состоянии. И с первого раза зацепилась, с первой же группы, с первого же собрания. И она вот меня стала туда тащить. И чем больше тащила, тем больше я пила. Но однажды все-таки она меня вытащила. И я сижу, на своем первом собрании в уголочке. Мне ребята чаю предложили. Я сама заварить не могла, у меня руки тряслись. Поставили передо мной этот чай. Ну и давай первый шаг рассказывать. Я только ради мамы, чтобы она отстала, потому что она достала на самом деле. Она ведь такая рьяная трезвенница сразу. Она стала алкоголь наш выливать. Вот мы там уснули, отрубились, она взяла всю водку, вылила. И она вот ходила тогда по грани, потому что я вот сейчас понимаю, отбираться у алкоголика алкоголь не надо. Это чревато, это очень опасно на самом деле. Вот, алкоголик придет в себя, проснется и просто может убить. Отняли алкоголь. Вот. Я пошла просто, чтобы ей навстречу немножечко так пойти. Вот. И сидят мужики, все мужики, человек 5-6, и одна я, и рассказывают там на первом собрании, значит, вот я там то, все, я. Один рассказывает, как он на аэродроме с парашютистами пил. А я со своим-то сравниваю, где я чего валялась. Думаю, боже, какая романтика. Второй рассказывает, пошел там, работал за городом, забухал там и проснулся в чужом дворе, в будке, утепленной в обнимку с собакой. Но это же тоже прекрасно, проснуться в обнимку с собакой. Собака – друг человека. А вот я-то где просыпалась? Ну, то есть у меня было полное отрицание и противопоставление. Во-первых, отрицание и выздоровление, да, что это я так никогда не брошу, я лучше сдохну, вот это вот все, да, фатализм вот этот. А также, не, ну о чем вы мне тут рассказываете? Вот я вам сейчас расскажу. Ну и рассказала. Они на меня посмотрели, и на них впечатление не произвело. Но я подумала, ну и ладно, наверное, это не мое место, что я тут вообще делаю. Маме обещанное слово выполнено, значит, и я пошла дальше пить. И после этого я честно пыталась научиться пить. Я последний год своего употребления все силы вложила в то, чтобы научиться пить, в конце концов. Я на последнее покупала дорогущие напитки. Но заканчивалось все равно, просыпаешься, вокруг фигня какая-то из-под бормотухи, из-под водки дешевой бутылки. Вот. И в какой-то момент меня торкнуло, что ли. Вот, ну, я не знаю, как назвать это слово, но это еще даже не было духовное пробуждение, это было какое-то физическое, наверное, пробуждение. Что я пошла к наркологу, к которому уже обращалась, и сказала: доктор, помогите мне как-то, я не могу ничего сделать. Наверное, вот эти слова «я не могу ничего сделать» и означали признание моего бессилия, то есть мой вот такой уже какой-то более-менее оформленный первый шаг. Она говорит: ну я же для тебя все сделала, у тебя и подшивка была, я тебе и там выписывала разные там средства, ну что я могу для тебя сделать? И она почему-то вдруг приняла решение отправить меня в психбольницу за 50 километров от Таллина. Я приехала в этот город на поезде, я вышла на перрон, у меня маленький чемоданчик с собой, и поезд ушел дальше, и люди пошли, там их было немного тоже там к станции ближе. Я стою на этом перроне, и знаете, вот такое вот белое безмолвие, вот полностью все белым-бело, как у вас, наверное, сейчас, у нас-то снега уже много лет нет, да, а это был февраль, вот это вот все белое вокруг, как чистый лист, вот просто, и я посередине. И у меня в голове голос или мысль, или плакат какой-то развернулся: Лена, тебе не надо больше пить, все. Я доехала до больницы, мне ничего там особенного не давали, витаминки прокололи, успокоительное на ночь давали, чтобы спала. Я взяла с собой всю анонимную литературу, которая от покойного отчима осталась, блок сигарет, вот, и из окна была видна церковь. Я пошла в эту церковь, это была лютеранская церковь, я постояла на службе, я взяла листик, там петь любят, там можно по листику там песни петь на эстонском языке, меня это очень вдохновило. Вот. А на следующий день, я лежала там всего 12 дней, на следующий день я познакомилась там с парнем, он лежал там с обострением шизофрении, но вроде ему уже было легче, и мы разговорились, и он сказал, что он тоже алкоголик, что у него тоже проблема с алкоголем. А я знала, что в этом городе есть группа, я заранее поинтересовалась, группа на эстонском языке, парень тоже эстонец, но и я языком владею. Я ему говорю: нам надо пойти на эту группу. И вот один алкоголик в больнице нашел другого, мы собрались, значит, вышли и пошли на группу. Приходим. близко все, городок небольшой, приходим на группу, а там два человека сидят. Одного я знаю, у него там уже неплохой был стаж трезвости, а второй там какой-то парень такой прибитый. И они нам так обрадовались, из психбольницы пришли два алкоголика выздоравливать на группу. Они нас приняли как родных. Там было такое помещение в доме, в частном оборудовано, вот, комната такая для встреч. Вот. И нас и плюшками какими-то, и чаем, и мы долго разговаривали, час провели группу, потом еще час или больше разговаривали. И вот это тоже был какой-то вот этот один из поворотных моментов, что я начинаю выздоравливать. И потом я еще попала через день в эту же церковь, и там происходило крещение девочки. Было очень холодно, ведь церкви же не отапливаются, с ним огромный вот такой, огромный собор такой. И ребенка практически не открывали, там на него пастор побрызгал. А я смотрела на эту девочку и понимала, что это как будто мое крещение в новую жизнь происходит. Настолько вот меня проняло это все. Приехав в Таллин, я быстренько пошла на группу и все рассказала. Вот как вам дословно рассказываю, что со мной произошло. Дословно рассказала все на группе. И это действительно то место, да, где за меня порадовались. Потому что, ну, такое кому-то расскажешь, ну и что? Ну и было. Ну и расхотела пить. Ну и ладно. Еще там и церковь приплела, там и Бога там, ну точно. Это, ну, наверное, сейчас все, кто вербовать начнет. Вот. Алкоголики, я думаю, поймут вот такой момент, вот действительно поворотный, когда тебя просто за плечи, вот кто-то очень большой и добрый, взял и развернул в другую сторону. А раньше никто не мог, ни молитва матери, ни врачи, ни психотерапевты. Вот у меня один был в жизни высокооплачиваемый, мама платила еще в молодости моей. Вот. И я начала выздоравливать. Еще есть у меня время? Я как-то вот увлеклась историей этой, но чтобы вот понять просто, что вот вообще происходит и происходило. Я открыла глаза и увидела, что группа нуждается в моем непосредственном участии, что немножечко грязно, не прибрано, какие-то коврики там старые лежат. Мы в подвале наркологической больницы собирались. Вот. И я хозяйственным взглядом посмотрела на это и вовлеклась в служение, как я его понимаю. То есть я чего видела, то и делала. Смотрю, ковры плохие. Там разные группы в Фейсбуке, я подписана. Отдают ковры. Я беру там, за свой счет привожу эти ковры, там старые выбрасываю. Потом договорилась с ребятами, диваны мы там тоже заменили. А какие-то чашки новые подкупили. Ну, вот такое было служение чисто хозяйственное. Причем у нас группа была довольно сумбурная, там ни председателя тебя, ни секретаря, там, ну, казначей был, по-моему, единственное служение было это казначей. Вот. А так хотелось что-то делать, и я делала и делала. И я помню вот такой момент, у меня был, ну, можно сказать, наверное, срывный. Ребенок заканчивал детский садик, вот, и был выпускной, сейчас же на саду выпускные тоже делают, да. И вот на выпускной отдельно, и был аниматор, он их развлекал, а взрослые сели отдельно. И нам с мужем просто не хватило денег на то, чтобы вот, ну, что-то себе заказать, потому что все ушло на работу. Я сочувствовала, но просто хуже некуда. Все там родители сидят, разговаривают, заказали себе что-то, а нам даже на кофе не хватает. Но мы вышли, просто стали курить, погуляли по парку. В этом же парке когда-то бутылки собирали, тоже такие воспоминания нахлынули. Но вечером была группа. Я пришла на группу абсолютно никакая, такая, думаю, сейчас буду ныть, сливаться тут. А мне мужики говорят на группе: так, у тебя сколько трезвости? Говорю, 3 месяца и 2 дня. Так, у нас есть такое правило, что может проводить собрание тот, у кого больше 3 месяцев. Ну-ка, садись и проводи собрание. И я села и провела свое первое в жизни собрание, с которым я нашла свое место. Я поняла, что вот анонимное – это то место, где я всегда буду как бы пригодна. Сколько бы лет не было трезвости там и вообще физических, можно, я начала выздоравливать 39, да, сейчас вот 49 будет. Я в 60 приду, я в 80 приеду на инвалидной коляске, мне всегда будет там место, я буду рада людям. И люди рады мне. И меня это настолько вдохновило и продолжает, наверное, вдохновлять и всю вот трезвость. Потом на общение, где-то я так полтора года проехала, и вдруг я почувствовала, что я начинаю сдавать, что меня перестает радовать. Некоторые вещи, которые раньше радовали, они становятся обыденными, что видает, начались там проблемы с поисками работы. Мне же казалось, что крутая, я знаю эстонский, там я, ну, я могу устроиться куда хочу. А казалось-то, что за многие годы пьянства у меня и внимание не очень, и скорость реакции не ахти. И как бы уже куда ни попадя, ну, особенно ты и не будешь претендовать. Вот. Я ушла в какую-то депрессию, в какое-то уныние. И решила, что мне нужна профессиональная помощь. Я записалась к психиатру. Вот. Потому что где-то даже опять пробегали суицидальные мысли и всякая такая ерунда. Я выбрала в списке психиатрической больницы человека с еврейской фамилией и соответствующим именем и подумала, что он умный. Чтобы не забыть, потому что с памятью тоже были проблемы, я взяла 12-листовую тетрадь и списала ее как своей историей, так и симптомами и жалобами, что у меня на данный момент не очень. Вот. Я пришла на прием, я поздоровалась, объяснила вкратце, открыла эту тетрадь и зачитала ему, ну, подглядывая в тетрадь, что, вот все, что я хотела рассказать о себе и какие у меня проблемы. Это вот просто, я не знаю, психиатр отвернулся от меня, встал с места, значит, отвернулся от меня, подошел к полке, долго рылся на ней, достал какую-то книгу, стоя ко мне спиной, открыл ее. И стал листать. А я со своей тетрадочкой сижу и думаю, будет какой-то вердикт, будет какая-то помощь вообще или нет. Вот. Он листал, листал, листал. Я не знаю, что он там листал, но, в общем, он обернулся ко мне и сказал, вы знаете, я вам ничем помочь не могу вот прямо сейчас. Вам нужно лечь в больницу на обследование. Я говорю, я не могу лечь, у меня ребенок в первом классе учится, у меня муж алкоголик, муж, ты все равно продолжал пивко свое хлестать, да, и я только что устроилась на новую работу, мне нужна вот конкретная помощь, чтобы я не ложилась никуда. Он такой, я тогда вам ничем помочь не могу, тем более, потому что у нас забастовка врачей с завтрашнего дня. Я подумала, что если человек с такой умной фамилией не может мне ничем помочь, я его попыталась немножко потроллить, я ему сказала, вот вы мне сейчас ничем помочь не можете, а если я выйду и брошусь под машину, как раз рядом шоссе, такое хорошее движение. А он говорит, ну это уже будет за пределами моего кабинета, и это типа меня мало волнует. Ах ты, сука, подумала я и вышла из кабинета. Злая, разочарованная, со слезами на глазах. Я встала на дороге между шоссе и больницей, дорожка пешеходная, и стал смотреть по сторонам. Движение, да, неплохое. И я подумала, ну и что, я сейчас брошусь под эту дурацкую машину? Во-первых, вот все-таки, да, эгоизм уже немножечко отошел на задний план. Во-первых, как будет дальше жить водитель, который меня собьет? Человек едет домой, к семье, к родственникам. Вечер уже подступал, вечер пятницы, да? А тут я такая вся размазанная. Во-вторых, размазанной быть некрасиво. Все-таки не хотелось бы так вот уйти размазанной. А в-третьих, может, какой выход? Я уже так робко я подумала. Я просто стала, грубо говоря, пялиться над листву, эту шуршащую, вот еще там на деревьях, там разноцветную, красивую такую. Вот. И это листва шуршала, шуршала. Я говорю, ну что же мне делать, что же мне делать? И у меня вот прямо в голове раздался голос, а как же я? Думаю, кто еще нафиг ты? Ну ты же на группы ходишь, там все время говорят, и Бог может помочь и поможет, если его искать. Ну вот, и вот я некоторым образом, наверное, мог бы тебе помочь. И у меня такое озарение, точно. А вдруг поможет? Я же никогда толком не молилась. Вы знаете, я так поступила, ну, в общем-то, погано. Спасибо, Господи, что избавила от желания пить. Свободен. Сейчас я сама порулю. Тут у меня работа будет, тут у меня семья, тут у меня муж бросит пить позаодно, тут мы разберемся. Вот, а дошла до психиатра в результате и до мысли о суициде. Я побежала скорее домой через пешеходный переход, перешла, все нормально, не думая уже ни о каких машинах. Я взяла молитвослов православные, я стала читать молитвы, и я стала понимать, что я ничего в них не понимаю. И вдруг вспомнила, что у меня еще бы есть распечатка молитв по шагам. Шаги я не делала, вообще тогда на группе мало кто шаги делал. И я нашла эту распечатку тут же. Вот, и стала читать молитвы по шагам, просто вслух. Я прочитала один раз это на три листа распечатка, все молитвы. Тоже мало что поняла. Я прочитала второй раз, прочитала третий. На третий раз я поняла, и где-то наполовину я отложила в сторону этот лист и стала молиться своими словами. И вот это, наверное, был вот мой третий шаг, вот как вот он у меня получился самостоятельно. Господи, я ни на что не гожусь, у меня нет сил, у меня нет ресурса, у меня нет понимания, что делать дальше. Пожалуйста, будь со мной. Да, вдохнови меня, возьми меня за руку вот просто и веди, вот такую, какую есть. Ты меня как котенка из грязи вытащил, поставил на сухое место, как-то вот обтер, позволил обсохнуть там и оглядеться, глаза мне открыл. Вот сейчас возьми меня и веди, вот что мне нужно делать. И я написала в интернете, я тогда много сидела на ресурсе Висвала, я там написала, что вот что мне делать, там вот шаги, как мне к ним приблизиться. И сразу очень много было предложений и советов, и я нашла первую свою наставницу. Вся эта работа по шагам первоначально мне очень не понравилась. Наставница была жесткая, просила ежедневный отчет, и надо было там... как-то вот делать то, чего мне совсем там делать не хотелось. Но тем не менее, мы всего 2 месяца вот проконтачили, тем не менее я очень благодарна за то, что я вообще поняла вот вместе с ней, что выздоравливают не умные, как мне хотелось показаться, да, выздоравливают дисциплинированные. Это у нас, в общем-то, лозунг распространенный, но надо почувствовать на своей шкуре. Потом прошло какое-то время, тоже вот в служениях, просто в чтении литературы, в слушании спикерских, в каких-то попытках вот найти свой, ну не то чтобы легкий, удобный путь, да, а найти просто свой путь какой-то. Вот. И служение тоже перестало особо помогать, я его не нашла. А самое дно такое было, что я, у меня были 2 хороших человека друга, да, мужчина и женщина на группе. Я вот подошла к женщине и говорю, знаешь, мне так плохо, у меня сейчас вот это в голове и то, голова рвется, что делать? А она говорит, погоди, а скажи-ка мне, пожалуйста, что у тебя написано в 4-м шаге, в 4-й колонке? А я так ровненько на попу и села, а я не писала 4-й шаг, а я не знаю, что там за колонки. А она говорит, а вот ты возьми, дойди до этого, напиши, и когда там будет у тебя уже что-то написано, вот тогда я с тобой смогу разговаривать на одном языке и чем-то тебе помочь, а пока извини никак. Развернулась и ушла. Вот. И я подумала, с одной стороны, из-за любопытства, что ж там такое в этой 4-й колонке-то. Вот. Потом еще там мелькала все время какая-то сексуальная инвентаризация, тоже было интересно, что это такое. Вот. А в-третьих, я, наверное, поняла, что это вот мое такое бесшаговое, трезвое дно. А что мешало? Мешало мне лень. Ну, как-нибудь потом, ну, как-нибудь протяну. Ну, вот раньше в пьянке было ужасно больно, невыносимо больно, а сейчас вот в трезвости, ну, выносимо, ну, могу потерпеть. Вот это такое заблуждение. А на самом деле не надо в трезвости ничего терпеть. Надо что-то делать, надо что-то предпринимать, надо шаги делать, надо у людей помощи просить. Лень. Потом, естественно, гордыня, а что это я, интеллектуальная гордыня, что это я так не справлюсь, я вон сколько переслушала, у меня вон сколько книг анонимных закуплено. Вот. Лень, гордыня и такой вот тормоз из-за этого. И тогда я уже все, действительно, все отринув, я попросила одного человека, которому я доверяла, найти мне наставника, наставницу. Он сказал, я должен помолиться. Ну, для меня это уже звучало нормально, что перед тем, чтобы что-то сделать серьезное, надо помолиться. Вот. И через 2 дня он подошел ко мне с координатами человека, который провел меня по шагам, с которой я сделала основную часть программы. Также у меня было потом 2 хороших помощника, тоже, как бы сказать, такие временные спонсоры, которые меня тоже здорово подтянули и много дали мне чего полезного. Вот, я по шагам, ну, так вот проходить не буду, что времени уже нет, но я могу ответить на какие-то вопросы, если они будут. Я вам очень благодарна, что вы выслушали мой длинный рассказ. Спасибо вам большое.
Ну, бери. Так, включился звук. Да. Ага. Я вообще очень благодарен, потому что я готов был бы еще слушать долго и долго. Так, в общем-то, все отзывалось. Ну, действительно, прошу вопросы, и на вопросах, может быть, что-то еще дополнительно. Пожалуйста, кто в зале готов задать вопросы? Кого есть?
Спасибо. Андрей Алкоголик. Мне бы хотелось услышать, да, просто мне хотелось бы. Мне бы хотелось задать вопрос, как вообще в истории поставлена работа АА, насколько она обширна и как вообще проблема с алкоголизмом в самой истории. Спасибо.
Спасибо.
Микрофон выключать тогда.
Проблема есть. Проблема достаточно большая. Как бы и нету никаких государственных мер. Это я сейчас как человек говорю, да, не от имени всего, а естественно. Вот. У нас, к сожалению, на данный момент только 2 русскоязычные группы, обе находятся в Таллине, в других городах пытались открыть, но вот не пошло. У нас же есть и русскоязычные регионы, это ближе к Питеру. Вот. Но вот не пошло. А вообще, Эстонии исполнилось 30 лет в этом году. Мы даже их не отмечали из-за коронавируса, к сожалению. И у нас, как вот говорят, да, работает финская модель выздоровления. Или это по-другому называется танец раз-два-три, первые 3 шага. Ни, насколько я знаю, ни один эстоноговорящий алкоголик никогда не проходил программу в том виде, в котором она предусмотрена в большой книге и в оригинале. То есть много разговоров, много общения, много слива. Я не критикую сейчас, я просто вот по факту. У нас была такая же самая группа. Мы читали преамбулу, читали шаги традиции, читали какой-то кусок из литературы, и потом рассказывали о котиках, о сволочи-начальнике и прочих таких жизненных моментах. Абсолютно не привязывает к выздоровлению. Но так вот, так сейчас вот на уровне в основном вот эстонских групп, да, так до сих пор и происходит. И, конечно, очень жаль, что человек, которому помогает поговорить, и так говорят и по 18 лет, знаете, и по 15, и по 20 с лишним, приходят посидеть, поговорить, попить кофе, там на летние дни съездить, рыбалка, там шашлычок. Но, к сожалению, люди, вот те самые алкоголики, да, которым нужна синяя книга, которым нужна вот это, нужна эта инвентаризация, вот эта письменная инвентаризация, которым нужно это все выговорить, это все скинуть с себя, они, скорее всего, приходят и не получают помощи, и уходят куда-то вдаль. Нашей русской группе повезло больше, поскольку, ну, я так понимаю, что русские чаще куда-то ездят, да, именно туда, где есть русскоязычная. А у нас очень много было помощи от тех, кто ездил на Украину. Там раньше стала развиваться вся эта шаговая тема. Люди брали там спонсоров, начинали работать по шагам и продолжали по скайпу и приносили всю эту тему на группу. потом из России кто-то. И все время есть же задание, да, когда, ну, наверное, у всех в основном такое задание, что если ты идешь по программе, тебя спонсор просит делиться своим опытом на собраниях. Не с ним делиться, а с людьми на собраниях делиться. Что я сейчас в данный момент делаю по шагам. И вот такие люди появились, и благодаря этому у нас стала вот практически сейчас шаговая группа, и каждый человек, который приходит, ему предлагается возможность, ну, или посидеть, поговорить, сколько он там захочет сидеть и говорить, либо незамедлительно приступать к программе. Вот. Что касается вот этой координации всего, у нас есть совет обслуживания, это единственная обслуживающая организация, которую я прямо честно скажу, нифига не делает. Я являюсь его членом, я предложила как-то, помню, такой запал у меня был, сделать семинар двуязычный по шагам, а потом, возможно, и по традициям пригласить литовцев, там латышей, много знакомых появилось по ближайшим республикам, вот этим поездила за годы, вот, пригласить и сделать с переводом, то есть, например, семинар идет на русском, да, и сделать перевод параллельный на эстонский по шагам. А в ответ было, зачем это надо, мы этот опыт по шагам получаем на группу. Ну, то есть я не знаю, как донести весь, что есть на самом деле шаги. Вот. Я молюсь, возможно, Бог как-то обратит это немножечко по-другому. Вот говорили про книги на разных языках, там показывал Сережа. Вот. Я тут думаю, мне похвастаться нечем. Вот эта книга «Анонимные алкоголики на эстонском языке». Нормально тогда? Вот она. 1995 года выпуска, после этого ни разу не переиздавалась. Наверное, на этом у меня про наше движение все. Не слышите?
Видите сразу, когда я был в Варшаве в 2002 году, как раз тогда поляки попытались объединить наши постсоветские страны и постсоциалистические в единое зональное собрание по обслуживанию. И тогда первое провели поляки. И когда возник вопрос, кто проведет второе, там были эстонцы, латыши, литовцы, болгары, чехи. В общем, все вот эти постсоветские, и чтобы делиться опытом, проводить собрания такие же, как проводятся европейские, или Азия, Океане. Вот. И когда возник вопрос, кто будет второй, поляки, понятно, сильное содружество, они хорошо провели, а кто дальше? И вот поддержки у поляков-то, к сожалению, не нашлось. Они рассчитывали на Россию, я там был наблюдателем, наши делегаты были, но они тогда не могли дать без разрешения, без согласия конференции, согласие провести следующее собрание. А украинцы дали, несмотря на свои группы, просто вот они раз и сказали, а мы, говорит, согласны. Ну и, к сожалению, они не смогли. И это все завяло. Вот сейчас как раз я как раз в нашей конференции предлагаю возобновить это дело и хотя бы постсоветские объединить, вот это вот, сделать такое зональное собрание, чтобы не учить кого-то, а делиться опытом, чтобы можно было где-то собраться. Так же, как вот собирается Азия, Океания и так далее. Ну, не знаю, посмотрим.
Сережа, я хотела сказать, мы, наверное, что-то настолько разобщены в этом плане, да, вроде рядом, да, вроде все средства связи, на самом деле оно создалось заново. И я на него была подписана в WhatsApp, но сейчас у меня другой телефон, я туда WhatsApp пока просто не ставила. И вот мне одновременно еще предложили поспикерить и там завтра, но я отказалась. Что опять создали такую, как бы, группировку, я не знаю, группу, как это назвать. Вот. И там вот уделяется еще внимание тем странам, в которых вообще плохо СА. Например, там Грузия, Казахстан. Вот, еще там какие-то страны. И опять это все налаживается. Я с координатами тоже могу с тобой поделиться. И, может быть, как-то вот помогли бы опытом на конкретную тему. Там тематические встречи предусматриваются, и можно вот делиться, и нужно делиться опытом тем, у кого он есть.
Да, я знаю, целых три образовалось. Но проблема в том, что в нашей концепции, которую написал Билл, вся структура обслуживания идет от групп, а все вот эти попытки идут от личностей. Просто есть люди, которые хотят собрать, вот, и в том же Казахстане люди и знать-то не знают, что их туда куда-то включают. Вот. Поэтому для того, вот в мире, вот я просто был делегатом Азии и Океании и смотрел историю, там тоже просто более сильные сотрудничества взяли на себя ответственность и подтягивают вот именно те страны, где слабее, финансируя, помогая им, ездя туда, и вот эти, в эти собрания. И когда у нас стал вопрос, почему вот много образовалось этих объединений, основанных личностями, и, а не группами, то единственный компромисс и вообще что-то, это вот вернуться, немножко сделать шаг назад, вернуться к тому, чтобы основать так, как должно быть. Как поляки делали в 2002 году. То есть они же тогда же из Америки приезжали. Вот если создать такое сообщество, содружество по обслуживанию, тогда будет из ГСО приезжать, делиться опытом. Вот я встречался в Австралии на таком собрании с директором, менеджером ГСО Грегом Мутом. Потом он приезжал к нам в Сибирь, Монголию, Иркутск. Вот. То есть вот эти вот все связи, они должны идти от групп. Да. Вот. Но тем не менее, вот мы сейчас пытаемся, я как член, то есть как наблюдатель в Международном комитете, сейчас я нигде служить не могу, я уже все свое отслужил. Вот. Но тем не менее, мы пытаемся вот с этими ребятами договориться и с РАВИ, и с теми, что давайте это самое... Потому что желание понятно. Желание сделать лучше и хорошо. Но, по идее, наше содружество, оно существует так, как существует. А когда идет от личности, то рано или поздно эти личности начинают... Ну, по себе знаю, это всегда и нагрузка, и гордыня, и все такое.
Ну вот. Да,
и все такое. Ага.
Так что вот благодарю. Еще вопросы.
Все такое.
Пожалуйста, еще вопросы. Сереж, не говори, задай вопрос. А, ну тогда те, кто на связи, пожалуйста.
Пожалуйста.
Пожалуйста, кто у нас на связи? Вижу Женя, Том, Марфу. Пожалуйста, задавайте вопросы. Алло. Чат открой. Вот, ага. Нажми.
Ага. Спасибо, Лена. Прямо вдохновляющая такая спикерская. Да. Можешь сказать, вот как действительно ты проходил шаги?
Писала? Особенно сексуальная
ориентация,
о которой было упомянуто.
Значит, шаги сначала я проходила с энтузиазмом. Шаги я начала проходить по скайпу как первый раз, так и второй. Основной раз, когда я прошла основную всю вот массу шагов. Но я для себя, как для человека ленивого, вот для меня, в общем-то, что-то такое деловое в скайпе, но это как бы не совсем действует. То есть я слушала внимательно, что мне говорит наставник, что подчеркивать в книге, что там написать. Вот, я что-то делала, а иногда она просто говорила, и я замечала то, что я, например, сижу там и роюсь в Фейсбуке. Мне человек говорит, время свое тратит, душу, энергию, а я сижу в Фейсбуке. Мне было трудно себя заставить, значит, переключиться на эту волну выздоровления. Хотя наши спонсорские встречи не превышали полутора часов, и можно было бы. Но вот такое у меня было внимание. Потом мне приходилось многое переспрашивать, она мне говорила, я же тебе это говорила. Вот. Ну и поэтому, поскольку вот так вот все с ленью, то я откладывала. У нас были встречи вот как раз по субботам утром в 11 часов. А мне все время что-то тут родные мешают, еще что-то. Ну бывало, да, откладывала. В общем, я это все затянула, и я увидела, что затянутые шаги плохо работают. Что пока там дойдешь до следующего, уже позабудешь, чего до этого было. Вот. Я хоть в таком растянутом виде их за два, наверное, с половиной года прошла. Теперь я, когда сама беру подопечных, я сама стараюсь и предупредить, и заботиться о том, чтобы это все было регулярно и в темпе. Особенно если смотреть, например, тех первых, да, насколько они быстро делали шаги. То есть не надо это все размазывать и растекаться мыслью по древу. Нужно делать быстро, в темпе. И даже четвертый шаг его не пишут годами. На него достаточно, но я не знаю, там, наверное, месяц максимум. Вот. Взяла свои ошибки, ну, как урок. И честно рассказываю своим подопечным, как я все растянула, и мне потом приходилось еще вот с новым спонсором возвращаться и опять повторять то, что было, потому что я об этом забыла. Вот. И также применение, конечно, шагов в действии, потому что я, вот, например, рекомендую там человеку молиться там утром, вечером, в середине дня брать паузу, а сама этого не делаю. Это уже просто, это такая нечестность, ну, которая для меня недопустима. То есть я рекомендую то, что я делаю. И у меня даже получается так сейчас, что я вот шаги по второму-третьему кругу я, естественно, не прохожу, но у меня было за последние годы несколько подопечных, но, к сожалению, не все дошли до конца программы. Кто-то остался трезвый, так как он смог, кто-то пропал куда-то. Но совершенно замечательная возможность вот это вот все время повторять и развивать, не просто одно и то же по кругу, а именно развивать вот это вот шаги в себе, это проходить их каждый раз заново с каждым новым подопечным. Для меня это самый класс.
Спасибо, Лена, спасибо.
Спасибо, спасибо, очень здорово. А вот вопрос.
Лена, да?
Лена.
Добрый вечер, меня Юра зовут. Я вообще оговорочку сделаю, прививаю такую. Я пришел Наташу Леоле послушать с Ижевска. Да. У меня двойное имя, как бы знал. Дело в том, что я родом с Ижевска, а живу здесь, в Иркутске, уже лет 30. Вот. И в Фейсбуке видел, что она подменилась. А подменилась, оказывается, вот тобой как раз. Видишь, как все произошло. У меня к тебе такой вопрос. Ты упомянула про принципы, про соблюдение шагов в жизни. Да. Вот, в формулировке 12-го шага во второй части написано «И соблюдать эти принципы во всех наших делах». Что ты называешь принципами? Либо какие-то отдельные части, там честность, смирение, что-то. Либо шаги. Либо что-то еще?
Принципы, ну, да, наверное, тут есть какие-то такие большие блоки, да, и честность, и смирение, и быть полезной другим, и исправлять свои ошибки, и признавать бессилие перед чем-то, а не рвать и метать, и не забывать про связь с Богом. И, ну, можно по шагам так пройти, в каждом найти принципы. Мне, в принципе, принципы понравились, как они вот излагаются дальше, не в шагах уже конкретно в книге, а вот после. Вот это вот обращение к женам, вот как себя надо вести вообще, не давить на людей, пытаться понять людей. Многие принципы, мы же среди людей, да, многие принципы, как вести себя среди людей, отношения с людьми, это было написание сексуального идеала, на самом деле он же идеал отношений, потому что я не могу относиться к любимому хорошо, а всех остальных слать подальше, это тогда уже просто нечестность опять-таки. Вот. И, как бы сказать, я не формулирую каждый день для себя, но я молюсь и прошу Бога, как мое неправильное поведение тут же мне указывать. И у меня получается так, что если я вдруг в своей повседневной жизни куда-то зарулила не туда, и уже не принципами руководствуюсь, а каким-то вот этим своеволием, какими-то амбициями там. Я просто на физическом уровне чувствую неправильность своего поведения. У меня начинает там либо все валиться из рук, либо болеть голова, либо желудок, либо общая слабость, либо еще что-то. То есть конкретно физически я чувствую что-то не так. И также вот эти пресловутые угрызения совести. Вот изнутри что-то вот гложет не так. Тогда срочно пауза, быстро пытаться понять, вот 10-й шаг, да, что я сейчас не так. Вот, и по обращению к Богу. Боже, избавь, Боже, помоги, что мне сейчас делать? Вот, и получение ответа, и это все работает. Вот. А принципы, да, можно их из шагов вынести, можно как-то отдельно. Ну, вот, наверное, все ответила.
У меня одна из версий, я давно себе задаю, себе и другим такой вопрос. Я давно трезвый, а давно трезвые они несколько противные, копаются где не надо. Это шутка, да? На самом деле, одна из версий у меня этого ответа в себе есть такая, что вот как я работаю с другими, да, ты тоже упомянула, про подспособы, либо просто на группе там с алкоголиками, как я веду себя с... Работаю с другими, так и в остальной жизни. В семье, ты упомянула, да? На работе, там, если я работаю. В обществе. Ну, так же. То есть нести вот эти самые принципы туда, дальше, в жизнь. На программе веры жизнь заканчивается.
Да. Ну что?
Один маленький вопросик можно? Лена, подскажи, пожалуйста, вот у меня все-таки интересно. Считаешь ли ты себя сейчас человеком церковным? Являешься ли как прихожанкой, членом общины какой-то церковной? Вот для меня это важно. Вот на секунду. Упомяни, пожалуйста.
Да, хорошо. Я начала свой духовный путь вообще с воцерковления в православную церковь. Мне казалось, что надо себе что-то изменить. Я поняла это уже давно. Сделала это в 18 лет. Вот. И как бы номинально я считаюсь православной. Но, естественно, с этим совсем алкоголизмом этот духовный православный путь отошел на задний план и был, в общем-то, мною не применен. И когда я стала трезветь, я заходила в разные церкви, меня тянуло туда, в разные церкви. Я приходила на какие-то христианские собрания. Я не знаю, может, это были секты, но я молилась и спрашивала Бога, могу я туда пойти или нет. И ответ был такой. Везде, где духовные устремления, где говорят о духовности, ты везде можешь быть, и везде я тебе покажу, что для тебя будет там полезно, чтобы не набрать лишнего и не уйти в какие-то заблуждения. Я до сих пор спрашиваю Бога в молитве, не пора ли мне серьезно войти в какую-то конфессию или вернуться назад в православие или каким-то образом еще вот ближе к церкви стать. Но ответа на самом деле пока нет. И, наверное, я все-таки приблизилась к православию, ведь Бог, он через людей действует. У меня есть замечательный друг в сообществе. Он пришел, когда мне было 3 года трезвости. И мы с ним постоянно обсуждали концепцию Бога. Ну, так сказать, громко говоря. То есть как мы его понимаем? Бог мы понимаем. Он мне там про космос, про всемирный разум. Я ему там про листья на деревьях. Вот они шуршат, мне там рассказывают, вот знаки подают. Вот там солнце в глаз засветило. Вот там еще что-то откровение пришло. Мы, в общем, всем делились вот так как-то по-детски, наверное, как 2 подростка. А потом его жизнь повела так, что он познакомился с воцерковленной верующей женщиной, они создали семью, у них уже 2-й ребенок сейчас будет. Этот друг, он моложе меня, ему 35 всего лишь, да, мне 49. И он вошел в православную церковь, и он стал таким, он сейчас неофит, и он все время смеется и говорит: «Ты меня не слушай, я постоянно что-то проповедую». А я ему говорю: «А ты знаешь, потому что для меня твои слова, как моего друга, и как неофиты, которые просто рассказывают и понятно, они вот, может быть, ложатся даже лучше, чем то, что я могу услышать от батюшек. Хотя я стала благодаря ему слушать и читать и православные правды, и какие-то проповеди, и какие-то лекции. Я думаю, что меня Бог потихоньку ведет к тому, за что я зацеплюсь, вот где я буду держаться. Я это полностью отдаю ему.
Спасибо. Спасибо, Лена.
Здорово.
Ага. Ну что, наверное, будем завершать первую часть, то есть завершать наше спикерское. В конце предлагаю встать в круг, не берясь за руки из-за коронавируса, но сделать круг от Прибалтики, от Балтики. Ты там на берегу Балтийского моря живешь или на расстоянии?
И фотку сделаем.
Ага. Да, и потом сделаем фотку.
Совершилось. Ну что, дядя? Там фотка или как?
Пока. Кругом. Давайте кругом. Просто этот круг. Ага. Вот. Аминь. Ну а теперь прошу сделать фотку рядом. Кто может так
сделать? Серега, вы умеете. Вот фототься не любит. Любит фотографировать.
Так. Вот,
да, Серега? А? Правильно же
я решил? Я делаю. Нет, это я не поделаю.
Я думаю,
ой. Видно вас?
Давай.
Не.
А экран-то видно?
Лену видно?
Да.
Ага.
Трудно же долго живот втягивать. Давай уже.
Мы сейчас разбросим скайп тебе, и ты можешь
показать
эту фотографию. До свидания.
Еще раз за все.
Приезжайте к нам в июне за наше 30-летие.
Спасибо, Лен.
Спасибо. Мы здесь будем сидеть.
Ну, приезжай еще. Да. Приезжай к нам.
Да, вот границы бы открыли.
Да, вот это проблемка, конечно. Ну, этот самый, как его, Жека проводит А на ББ, А на берегах Балтики, а у нас тоже получается А на ББ, А на берегах Байкала.
Ребят, границы бы открыли, у нас же все границы закрыты с Россией.
Ну, сейчас коронавирус закончится, проще будет.
Ну, будем надеяться. Здоровья вам всем, спасибо, отключаюсь.
Ага.
До свидания.
Ага.